Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня я отправлюсь на лекторий кофейного фестиваля, который проходил в минувшие выходные в уральской столице. Мы услышим фрагмент лекции Анны Васильевой, экскурсовода сообщества ЕКБ «Гуляем» и исследователя архитектуры и культуры 90-х. Анна расскажет о том, какие заведения общепита были актуальны для 90-х годов и почему так сложно было попасть в кафе. А сейчас я дам слово Анне Васильевой, экскурсоводу сообщества ЕКБ «Гуляем». Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
О чем сегодня будете рассказывать?
Если полно говорить, то я исследовательница Екатеринбурга 90-х и свежее. И в основном мои экскурсии как раз посвящены вот такой вот новой культуре Екатеринбурга. И, в частности, есть такое же общепринятое понятие в новой архитектуре – капиталистический романтизм. Но на самом деле, я вот подумала, формируя тему, что КАПРОМ, если сокращать, это не только про архитектуру, но и про многие явления в культуре, которые случились после распада Советского Союза. И вот я сегодня буду говорить, размышлять, исследовать вместе со зрителями ресторанный КАПРОМ, как изменилась сфера ресторанного бизнеса, что у нас появилось, что утратилось.
С 90-х, да?
С момента, да. Новой России.
Очень интересная тема, прямо вот изюминка, такого я еще не слышала.
Да, наверное. Я сама не слышу еще такого вот впервые.
Вы ее разработали, да? То есть...
Да.
А будете проводить экскурсии на эту тему? Может, да, куда-то заводить людей в какие-то там гастрономические точки?
Я хочу провести такую экскурсию. Собственно, я всегда, так как экскурсовод, в первую очередь думаю об экскурсии, а потом о лекции. Поэтому, да, в принципе, я планирую сделать такой маршрут. Но пока не приступала.
Отправляемся на вашу лекцию, встречу со слушателями. Очень интересно.
Спасибо вам большое.
Здравствуйте, ребята. И ребята, я всем говорю. Вы же простите меня, кто себя ребятами не считает. Ну, так вот я привыкла. Меня зовут Аня Васильева. Я экскурсовод сообщества ЕКБ «Гуляем». На всякий случай коротко расскажу, что это такое. Это такое сообщество экскурсоводов-авторов. Это прям принципиально, что мы экскурсоводы и авторы, мы разрабатываем нетиповые маршруты по Екатеринбургу. У нас сейчас 11 человек, и вот я один из нашего роскошного сообщества. Что значит нетипичные экскурсии? Вы, наверное, в общем-то, встречали в буклетах. Вот сейчас у вас было выступление такого традиционного подхода в экскурсоведении. Ну, и вы говорили не про Екатеринбург, а про Свердловскую область. Я специализируюсь по Екатеринбургу, и в частности, я исследую Екатеринбург 90-х и новее. Это новая культура Екатеринбурга, и вот там разрабатываю несколько, у меня есть маршрутов относительно, как наш город начал чувствовать себя в 90-е и, собственно, продолжает чувствовать себя сейчас. По этому поводу у меня есть несколько экскурсий про архитектуру, про художников, про поэтов. В общем, вот такое вот направление интереса. И вот, в частности, что касается нашей с вами сегодняшней встречи, я упомянула уже сейчас про архитектуру 90-х, и есть общепринятое, в общем-то, понятие, обозначение этого этапа в архитектуре, не только в Екатеринбурге, но во всей России, капиталистический романтизм. И вот сокращенно КАПРОМ. Да, у этого понятия есть три урбаниста и архитектора. Это Александр Семенов, Даниил Веретенников и Гавриил Малышев. Они из Санкт-Петербурга. И вот в какой-то момент времени, в общем, довольно давно уже, лет 5 это понятие точно существует, появился вот такой вот термин КАПРОМ, капиталистический романтизм. Сначала его придумали ребята как такой противовес уничижительному отношению к новой архитектуре. Может быть, вы слышали, представьте для начала, да, что такое новая архитектура. Над ней просто принято смеяться. У нас в городе, вот театр кукол, например, вроде безвкусный очень. Вот так вот считают. Или, например, квартал миллионеров, который улица Красноармейская. Вроде тоже. Понастроили каких-то пряничных домиков, какая-то ерунда. Но это еще более-менее приличные варианты. А есть такие совсем неприличные стекляшки из цветного еще стекла. Любят в расцветка промо из цветного, фиолетового и зеленого стекла со всякими пластиковыми вставками. Когда полное смешение стилей, какие-то арки, золото, львы. Ну, в общем, все, что вы себе можете представить, это все получается в одном месте. Такой вот стиль. Но, тем не менее, он тоже требует внимания, и как раз-таки исследователи, о которых я упомянула, они подчеркнули, что на самом деле капиталистический романтизм может быть уместен. И вот я подумала, что на самом деле Капром — это не только про архитектуру, но и вообще про многие явления новой культуры, которые появились в 90-е. В том числе вот про рестораны. И я вам сегодня, ну, про рестораны, это же громко сказано, мы с вами не только сегодня про рестораны, но и про кафешки, про заведения и проявления около ресторанной культуры поговорим в нашем городе именно. И начать я вот там в карточке приветствия написала, что я магистр философских наук, ну, это правда, поэтому, значит, я вам предлагаю начать с теории, с такого культурологического, что ли, подхода. Ну вот у нас тут аудитория молодая в основном, и вспомнить мне сложно вам будет предложить. Давайте вспомним, какие ощущения у вас были в 91-м году. Ну, сложновато. Поэтому мы тоже это будем с вами, ну вот, ну, сейчас это легко к тому же. Нам с вами выпустили за последние 3, наверное, года столько книжек и столько фильмов про 90-е, как там было хорошо или плохо, вот супер плохо, да, супер великолепно, прекрасная Россия будущего, что мы с вами все как будто все понимаем про эту эпоху, несмотря на то, что нам 22, да? Ну, кому-то, не мне, не думайте. Тем не менее, значит, поэтому мы с вами немножко начнем с теории. Про ресторанный Капром я поговорила, и потом перейдем к конкретным примерам, связанным с ресторанами и барами и кафешками в нашем городе. И еще я почему-то не обошла... Невозможно было как-то обойти такую тему, как конкурсы красоты, потому что мы будем с вами говорить про глобус. Это в космосе был такой бизнес-клуб «Глобус». И вот бизнес-клуб «Глобус», он был инициатором конкурса «Мисс Екатеринбург». В 98-м году появился конкурс «Мисс Екатеринбург». Все, кстати, теории. Итак, 91-й год. Что происходит с русским человеком, несчастным русским человеком? Происходит то, что вообще существует 3 подхода вот, в культурологии, и не буду вас сильно грузить, про то, как пережила Россия, ну, новая Россия, новая страна, вот этот вот культурный кризис. Ну вот, если коротко, первый подход нам говорит о том, культурологи говорят нам о том, что это, безусловно, кризисное время. Потому что те идеалы, которые долгое время, долгие годы формировались в головах наших дорогих соотечественников, они все порушены. Более того, они просто порушены, но еще из всех утюгов им стали говорить, нашим людям, что все, что им внушалось в течение 60 лет, 70 лет, это... отвратительно, невозможно, и с этим непонятно, что, как было жить. Но человеку, который долгие годы, это соотечество, воспитывался в тех идеалах, конечно, воспринять это было сложно. Поэтому, соответственно, все, что связано вот с новой культурой, которая перевернулась, но на голову не мягонько так подводила к новому, а резко перевернула все с ног на голову, было очень тяжело. Вот, значит, в связи с теми изменениями, которые пришли у нас в 91-м году и довольно резко стали развиваться в культуре, произошли ряд важных изменений вот в какой-то социальной и культурной сфере людей. В частности, что касается нашей с вами темы, появились новые виды развлечений, мы немного с вами о них поговорим. Это новые рестораны, это новые кафе, это казино, о которых вообще никто тогда не слышал, не видел. Вот даже вот этот конкурс красоты, о котором я упомянул, это тоже совершенно новое явление, о котором... Нет, был конкурс типа «А ну-ка, девочки» в Советском Союзе, но это совершенно другой вайб, поэтому сравнивать эти два конкурса, ну, просто неправильно. Вот, в связи с тем, что появились новые развлечения, конечно, они были не бесплатными. Поэтому очень явно начала чувствоваться дифференциация между разными слоями общества. Кто-то мог позволить эти развлечения, а кто-то категорически не мог. И ну вот, то, что называется средний класс, среднего класса в России, конечно же, в 90-е годы не было. Есть ли он сейчас? Ну, большой вопрос. Это сложно сейчас ответить на него будет. Мы подеремся наверняка. Вот. Поэтому те заведения, которые появлялись в Екатеринбурге, в первую очередь, нас это с вами интересно, в 90-е годы они были, как правило, очевидно, для богатых. Еще вот это, ну вот, да, я тут даже цифры вам привожу, что доходы случились, рост доходов случился только у 16% населения, и компьютеры, ну тоже как такой показатель чего-то, какого-то статуса, был всего 3,2% населения к 98-му году. Следующая важная особенность, которая в 90-е проявилась и которая повлияла непосредственно на новые заведения в городе, в любом русском городе, это дихотомия свой-чужой. Что это такое? Тоже что-то вот и философское, вам кажется. Ну, в общем, это на самом деле привело к формированию субкультур. К формированию субкультур, а субкультуры, ну, то есть, да, они постепенно в 80-е годы начали появляться, и как только в Советский Союз начали проникать какие-то европейские, ну, и американские течения, так субкультуры и появлялись. Панк, эмо, готы, вот это вот все явно, ну, эмо нет, эмо это уже нулевые годы, но панки, готы, рокеры просто даже, они явлены нам были в культуре в 90-е годы во всей своей красе. И постепенно, потихоньку, под каждые вот такие вот, ну, субкультуры начали появляться заведения. В Екатеринбурге, кстати, такое случилось, можно не ждать этого даже. В Екатеринбурге по поводу рокеров, я сейчас про них говорю, появился рок-центр «Сфинкс» в Автузгородке. Вот, в Автузгородке. Страшное, говорят, было заведение, совершенно. Недолго он просуществовал, он еще при учебном заведении находился в подвальном помещении. Ну, то есть, это вот такое второе направление появления в городе новых заведений, ну, общепита, ну, в данном случае не совсем, это такая барная больше история, заведений, ну, культуры. Да, это, конечно, странно, может быть, в одном предложении я сказала, что там ноги прилипали к полу, тут же культура, но тем не менее мы же с вами понимаем, что культура — это все, что является производством человеческой деятельности, поэтому это тоже, конечно, культура. И вот еще одно понятие — VIP. Вот сейчас такого нет. Ну, это умерло все. Но вот випка была. Я в баре работала, Санка начала работать в 2009 году. Вот у нас випка была. И когда приходили богатые какие-то, или какие-то не богатые даже, а девушки собственников, или друзья собственников, мы их провожали в випку. Сейчас такого нет, мне кажется. Випку, что-то меня никто не провожает, випку никакую. Это то есть примета времени, и это следствие расслоения общества, конечно. Вот. Значит, давайте вернемся к мнениям. Вот как раз-таки жесткий кризис культуры мы с вами обсудили, когда прежние идеалы развалились. И вот еще с жестким кризисом связано одно важное обстоятельство — это потеря иерархии. Еще одна тема, которая меня очень интересует вот в моих экскурсиях — это тема союзов, я имею в виду союзов творческих деятелей. Это институция, а именно союз композиторов, союз художников, союз писателей. Эта институция в советское время была очень важна. Ну, то есть она существовала и имела большую роль. Сейчас союзы творческих деятелей, конечно, существуют тоже. И они прекрасно существовали в 90-е годы. Ни на один день, ни один союз не переставал работать. Но, тем не менее, важную роль они перестали играть. Я вам приведу один пример. Он из 87-го года, когда происходит как раз вот эта трансформация, переход из старой вот этой иерархии в новую свободную культуру. В Екатеринбурге было очень много андеграундных художников. Это такие художники, которые не принимали в союз художников, и вот они рисовали как попало, разными всякими способами, как могли, так и рисовали. Но ведь проблема в том, что рисовать-то, в общем-то, не запрещали. Но проблема-то в чем? В том, что хочется же выставляться. Ну что ты художник, тебе же хочется, чтобы тебя увидели. И вот самая главная проблема художников, раз мой пример из художников, которые не входили в союз художников, что им негде выставляться. И никто, сколько бы они... Они, кстати, могли быть профессиональными, ну, в смысле, они, возможно, закончили художественное училище и вузы, но все равно, ну вот не берут их в союз или и не берут. И не может он выставиться в какой-то галерее, а тем более в музее. Это уж вообще недостижимый уровень. И поэтому эти художники в Екатеринбурге, в Свердловске, конечно, еще, в 87 году устраивают первую бессоюзную, в смысле без союза художников, выставку. Она проходит не в центре, в ДК детском, на Сурикова 31, это Ленинский район, и там эти вот, а еще один момент, чтобы попасть на выставку художников, которые от союза, там было жюри. И вот это вот жюри определяет, нормальный ты художник или нет. Эти жюри, естественно, из союза художников. А вот в этой стихийной выставке на Суриков 31 там не было ни жюри, ни конкурса. Художник ты профессиональный, не художник. Умеешь ты рисовать, не умеешь. Ребенок ты художник. Может, ты ребенок художника, тоже подходит. И поэтому они устроили вот такую вот огромную выставку. Завешали все стены. Может, сейчас кто-то из вас бывал в музее андеграунда, вот тут недалеко. И, возможно, вы обращали внимание так с непривычки, что в этот музей андеграунда заходишь, и там очень плотная развеска картин. Ты думаешь, господи, ну вот в музее изобразительных искусств не так. Что за, блин? Типа, конечно, что вы показываете мне так много искусства, но что-то тяжеловато. На самом деле, ребята, вот хозяин, да, этого, ну, этой коллекции, которая выставляется в музее андеграунда, Неганов, он делал это намеренно, чтобы повторить идею вот этой вот выставки первой на Сурикова 31, когда все вот эти вот картины висели друг на дружке практически очень плотно друг к другу, потому что много было желающих, и они вот так вот плотно понавешивали. Вот такая вот история. И вот сейчас, мы сейчас представим, что мы в 90-х годах, сейчас такой необходимости уже нет. Договариваться с союзами художников и другими союзами больше нет. Если ты хочешь, несмотря на то, что ты не член союза художников, хочешь сделать свою выставку, ты можешь ее сделать. Ну, просто договариваешься с любым помещением и делаешь там выставку, делаешь рекламу, даешь объявление в газете, потом вот где-нибудь в интернете просто пишешь, и все вперед, ты художник. Вот, а дальше уже люди голосуют рублем и, в общем, посещением твоей выставки. Вот, это еще один такой важный момент в новой культуре, в которую наша страна вступила в 90-е годы. И еще один момент, чтобы много не говорить, отмечу. В культуре открывается, в искусстве, скорее, открывается два новых блока. Ну и, кстати, в ресторанной сфере, к которой мы сейчас с вами перейдем тоже, это блок политический и блок интимно-эротический. Это два блока, ну то есть освоение культуры, которых раньше не было вообще никак. Сейчас эти два поля тоже стали, наконец, открытыми. И вот у людей появляется пространство для творчества. Ну, и мы с вами имеем вот такую вот базу, некоторую теоретическую. Переходим, значит, уже к конкретике. И поговорим с вами сейчас о ресторанном Капроме. Я сама придумывала, еще раз говорю, потому что все-таки, как правило, это архитектурный термин, который используется в архитектуре. И вот сейчас мы с вами его используем в сфере ресторана. Значит, что вот эти вот, вот этот вот мужчина, Павел Кукарских, он наш с вами проводник будет в мир ресторанного Капрома. Это человек, который, в принципе, открыл первое заведение, из которого позже выросла огромная империя ресторанов в Екатеринбурге. Наверное, уже здесь кто-нибудь из вас эту империю помнит. Империя называлась «Малахит». Ну, Малахит – это империя, но кроме Малахита клуба и ресторана, и клуба, он находился на улице Луначарского, там входило много разных всяких заведений. Это был клуб «Зебра», искусств, клубов, так начнем. Это был клуб «Зебра», после это был клуб «Истерика». Это все, оба вот этих находились в Рубине, вот здесь вот недалеко. Еще, причем у него его так болтало-шатало, он разные, в разные сферы ходил, потому что одно из его больших бизнесов – это был кафе «Макпик». Мы с вами о нем отдельно поговорим, потому что это такое знаковое кафе для нашего города. Значит, ну, первое его ресторан, все началось с ресторана, который назывался «Мистер Н». «Мистер Н». Короче говоря, помните, я вам говорила, что ну, очень большое, огромное, неистовое просто разнообразие свалилось на горожан в сфере ресторанного бизнеса в 90-е годы. И рестораторам, вот и Павлу тоже, хотелось все это неистовство запихнуть в один ресторан. Он так и сделал, благо в неделю 7 дней, и он воспользовался этим вот обстоятельством календарным, и в каждый день у него были разные вечеринки. В общем, вот такая вот идея. А еще, по воскресеньям клуб для всех на свете был закрыт, потому что это был день только для обладателей клубной карты. Вот это был VIP-день, то есть у тебя VIP-карта, и ты приходишь в этот Mr. N ресторан, идешь в VIP-ку, видимо, и, собственно, там проводишь красиво время. Хотела сказать еще подробнее об одном заведении Павла. Это заведение «Макпик». Это тоже такое проявление ресторанного капрома в Поуральске. Ну, что такое «Макпик»? «Макпик», кстати, остался. Остался один «Макпик» в Дирижабле. Появился он тоже в 90-е годы, в 98-м году, если я правильно помню, открыл он его. И, значит, вот первый «Макпик» появился там, где на Ленина Вайнера. Сейчас там что? А я не знаю, что там сейчас, если честно. На Ленина Вайнера. Но я помню свои впечатления, как мама, если я хорошо себя вела, а это было всегда, брала меня и вела в «Макпик». Значит, Кугарских увидел в Москве, естественно, «Макдональдс» своими глазами. «Макдональдс» открыт с 90-го года в Москве. Он в нем никогда долго не бывал, видел только очередь, все стеснялся зайти. Потом зашел в Москве и обалдел. И думает, надо нам... А он, кстати, сразу же подумал, нет, вот я не возьму и не перевезу «Макдональдс» в Екатеринбург, это слишком скучно. Он, этот «Макдональдс», запомнил его образ. И по образу и подобию в Екатеринбурге уже открыл вот этот «Макпик». Но он улучшил, так скажем, этот «Макдональдс», потому что в «Макпике», кроме гамбургеров, картошки фри, там, чего вот этих жареных пирожков, были еще пельмени, например, ну, такой, знаете, уральский специалитет. Вот, и в этом тоже проявляется определенный такой ресторанный капром. Еще один момент про разнообразие. Я хочу немножко в сторону от Павла уйти. Вот помните, я вам что рассказывала, что в этом ресторане «Мистер Н», в его первом ресторане, каждый день отвечал за определенную тему и был на определенных людей отправлен. Вот я еще немножко от Павла хочу уйти в такую андеграундную тему. То же самое, по такому же принципу, работал и клуб «Люк». Вот говоря о 90-х годах и о начале нулевых еще немного, невозможно его обойти стороной и как-то вообще не упомянуть. На «Роза Люксембург 22» он находился. И вот он вообще такой прародитель всех последующих андеграундных заведений в Екатеринбурге. И вот там тоже были всякие разные дни. Ну типа, по вторникам собирались рэперы. В четверг там все плясали под дипхаус. Жесть, жесткую музыку, вот всегда. Вот и полете у людей были возможности хоть во вторник, хоть в четверг пойти в клуб и танцевать до 6 утра. Мне кажется, сейчас такого нет. Но сейчас клубов нет, прямо скажем. Вот тогда люди могли себе позволить. Значит, что дальше? Да, еще один момент, связанный с заведением Кугарских, это ресторан «Ноблес». Я просто коротко расскажу. Тоже необычное такое явление. Он решил в какой-то момент, расширяя свою империю, открыть французский ресторан. Пригласил повара со звездой Мишлен. И повар приехал, значит, ноздрил уральскую почву и предложил в екатеринбургском французском ресторане всю, значит, обстановку дополнить перлотто. Мне очень понравилась эта деталь. Перлотто — это как ризотто, только с перловкой. Ему говорят: товарищ, ну ты понимаешь, что у нас с перловкой дурные детские ассоциации. Он говорит: я ничего не знаю, мы ее приготовим так, что, значит, всем понравится. В общем, не зашло уральским людям перлотто на самом деле, потому что все-таки вот эти вот архетипичные, и вернее травмы детские, связанные с перловкой, они сильнее французского повара, даже со звездой Мишлен. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание. Да, у меня есть телеграм-канал, называется «Уральская барышня».
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции Анны Васильевой, экскурсовода сообщества ЕКБ «Гуляем» и исследователя архитектуры 90-х, о гастрономической культуре и о ресторанах конца 90-х годов. Мероприятие состоялось в рамках кофейного фестиваля «Уральской столицы». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!